Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Ответ ребром» с Михаилом Задорновым. Вы спрашиваете, Михаил Николаевич отвечает. А я, Элина Николаева, буду вам всем помогать. Будьте уверены, на все ваши вопросы ребром. У Михаила Николаевича Задорнова всегда найдутся неожиданные ответы. Итак, внимание, мы начинаем. Добрый вечер, Михаил Николаевич.
Добрый вечер, причем я бы добавил так, найдутся ответы ребром.
Ребром. Как это резко прямо, слово резкое такое.
Знаете, это в сегодняшнем понимании оно резкое, потому что ребро имеет второй смысл слова, суть. Знаете, как говорят, вопрос ребром. Это значит, если вопрос по сути, то и ответ будет по сути, если ответ ребром. Ева же была сделана, согласно легенде, из ребра Адама, так вот она была сделана по сути. Так что вы, дорогие телезрительницы, не расстраивайтесь, вы сделаны по сути так же, как мужчины. Просто когда пацаны пришли к власти, отвоевали власть у женщин в свое время, они решили уж унизить, так унизить по полной программе, сочинили легенды, переиначили слова, и вот вроде женщины зашметка туловища мужчины создана. Не так. Все в равновесии должно в мире находиться. Ну, вот так для затравочки. А теперь можно послушать, что будут, какие вопросы ребром будут задавать, да? И только пожалеть, что я не могу задать вопросы ребятам, которые задавать мне будут вопросы.
Отлично. Давайте тогда начнем помаленьку. Итак, начинаем с вопросов, наверное, из разных городов. И мы принимаем вопросы ребром из Екатеринбурга.
Привет, Михаил. Я Алексей, системный администратор из Свердловска. Как вы думаете, жжет ли автор? И что вы вообще думаете об албанском языке?
Как вы думаете, почему Алексей такой оригинальный выговор на «з»? Это вопрос на засыпку, Михаил Николаевич.
Элина, он специально говорит безграмотно. Дело в том, что я сначала
так
тоже
не так... не может русский человек говорить, да?
Нет, конечно. Но... Нет, может, потому что он прикалывается. Я сначала тоже не понял, при чем тут Албания? Неужели сейчас про Сербию надо отвечать? Сейчас, и даже не знаю, как сформулировать. Надо сейчас на минуту представить себя прикольщиком-тинейджером. Дело в том, что сегодня часть молодого поколения безграмотно пишет. И чтобы эти безграмотности не видны были, они придумали себе в интернете для болтовни и беседы так называемый албанский язык. То есть они пишут заведомо с ошибками. И креветки там от слова кривой, там, допустим, что она кривая. И я не владею албанским языком. Албанский язык и я — это две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Мне кажется, что это просто от комплекса неполноценности. Что вот да, мы не доучились, и вот мы будем вам сейчас, родители, досаждать неправильным письмом нашим. Но мне больше нравится, если уж ему отвечать, и чтобы не быть таким консерватором и отвечать при этом искренне. Мне другое нравится. Мне нравится, как молодежь общается смс-ками и как она сокращает слова. И почему мне это нравится? Потому что биоритмы убыстряются. Надо быстрее уже, иначе не успеешь за жизнью, быстрее признаться в любви, быстрее получить ответ, да или нет. Все-таки информации много, наука развилась, телефоны, смс-ки. И у них нет времени говорить «я тебя люблю». Но я уж не говорю, что смс-кой не пошлешь сонет Петрарке своей любимой. «Я тебя лю». Вот это мне нравится. «Как ты сячу». Непло. У них уже времени нет. Они в других биоритмах. Они часто нас не понимают из-за этого. Они не говорят «преподаватель», говорят «препод». Не говорят «кондиционер», «конд». Не говорят «компьютер», «комп». Я не знаю, может быть, пройдет 100 лет, мы так Пушкина будем читать. «Я почум гно». Вот. Ну, а насчет албанского языка, значит, я небольшой знаток. Извини, не знаток.
Ну что же, продолжаются вопросы из Екатеринбурга.
Михаил, здравствуйте. Меня зовут Ксения, я из города Екатеринбурга, работаю менеджером. Мне бы хотелось узнать у вас, как у человека интересного, яркого, как вы относитесь к сегодняшней программе «Молодежный Comedy Club». Насколько она интересна и насколько она имеет свое будущее.
Я вам должен сказать, молодые люди, что я вообще считаю их очень талантливыми людьми. Очень талантливыми. Гарику Мартиросяну даже завидую. Он умеет играть на разных музыкальных инструментах, знает языки. Вообще с очень хорошим образованием человек. И единственное, что мне очень жалко, когда их поставили на конвейер, они вынуждены опускаться до низкопробства, до низкопробных шуток, до шуток ниже пояса, потому что каждую неделю придумают новую миниатюру с хорошими шутками, они не могут. И кроме того, они талантливые, но не профессионалы. А вот то, что вы, Ксения, менеджер, на меня нагоняет тоску. Вот так я посмотрю на ваше лицо и думаю, ну что общего между вашим лицом и менеджером? Вот наши девчонки заморочены вот этими словами, им хочется быть менеджером. А дети чувствуют эти слова, и дети, знаете, как говорят про менеджеров? Менеджер. Они часто чувствуют, они крокодил называют крокодил, а таможника – торможенник.
Тормозится.
Потому что они по сути чувствуют. А когда к нам приходят западные слова, иногда они приходят правильно. Допустим, дезодорант. Ну, а как мы иначе скажем?
Они это изобрели дезодорант.
Потому что на Западе изобретается какая-то вещь, наука на Западе работает хорошо, они любят изобретать. Ради чего? Ради того, чтобы продать быстрее. А у нас человек не будет изобретать дезодорант. Он возьмет кусок смолы, намажет подмышки, скажет вонялка или пахучка, или подмышка-прыскалка. И к нам приходит сам предмет со слов, и тогда мы свое рациональное мышление развиваем. Мы более эмоциональны. У нас больше развита у русскодумающих эмоциональная женская половина мозга. А на Западе...
Даже
у мужчин? Часто затеваются такие дискуссии. Нужны ли нам иностранные слова? Нужны, но в меру. Когда к нам приходит предмет, изобретенный на Западе, с его компьютер, мы не можем. Вычислялка?
Считалка.
Арифметушка? Считалка? Что? Нет, компьютер. Некоторые люди считают, что обязательно можно найти русское слово, заменяющее, но это интернациональные, и они должны быть у нас. Но иногда мы наполняемся словами-уродами наш язык. Причем эти слова-уроды я прямо вам здесь на месте докажу. Пропаганда, администрация, вообще они все вибрации...
Связаны с политикой,
с властью. Ведь что такое демократия? Любой строй – это рабовладельческий строй. Просто демократия – это высшая стадия рабовладельчества. Когда тебя сделали рабом, закодировали, и ты пошел к урне. Урна – страшное слово. Урна – голосовать, совать в голом виде, в урну. И никто ж не задумывается над этими словами. Администрация – ад мне страх. Ад мне и страх. Министерство – министервы. Промоушен, промывание ушей, пропаганда, пропогань. Это все страшные такие антимантры, которые разрушают поле положительное вокруг нас. И когда девушка хорошая говорит, я менеджер, мне смешно, потому что слово менеджер произошло от слова money. А money, деньги, от слова манить русского, заманивай. Ты заманиватель, девушка. Ты по-русски менеджер заманиватель. 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 Не знаю. Ну, короче, все поняли, что мы хотели сказать. И вот, Ксения, ответ на ваш вопрос, который не имеет никакого отношения к нему.
Умыли Ксению. Михаил Николаевич, у нас теперь вопросы по телефону. Слушаем.
Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Да-да, здравствуйте, но вас плохо слышно, говорите погромче.
Вы любите копаться в русском языке, а что, по-вашему, означают наши русские пословицы и поговорки?
Во-первых, я так бы не обижал русский язык насчет того, чтобы в нем копаться. Во-вторых, вопрос ваш, конечно, сложноватый. Это, я бы сказал, вопрос не ребром, а двумя ребрами просто. Во-первых, наши пословицы означают то, что они означают. Другое дело, как мы к этому относимся. Я, например, считаю, что вот закон Божий на земле сформулирован в русских народных пословицах. Там на любой случай жизни есть ответ. К примеру, я даже своей дочери говорил, вот представляешь, какая чудная русская пословица. Только те молодые птицы не попадают в силки, которые летают со старыми птицами. Но этой пословицы уже никто не помнит. А многие пословицы не просто забыли, а многие пословицы вообще дошли до нас в обрезанном виде. Как будто вот была цензура какая-то на телевидении, и сказали, вот это нельзя, это обрезаем. В таком, я бы даже сказал, неприличным словом выразился, кастрированном виде. Например, многие знают пословицу, кто старых помянет, тому глаз вон. Да, казалось бы, правильно. А меня несколько смущало это, потому что в советское время было хорошее образование. По математике, по физике. Почему, если я хочу по старому учебнику учиться, мне глаз вон, Оказывается, в этой пословице есть продолжение, о котором мы забыли или нам так уже преподнесли в наше время наши власти. Ну, не сегодняшние власти, а там за 1000 лет существования Руси или 2000 лет. И пословица такая, оказывается, изначально. Если тому, кто старое помянет, глаз вон, а тому, кто старое забудет, оба глаза вон. Как бы в равновесии должно находиться, говорит пословица. Или голод не тетка. Мы все знаем, что это означает. А я с детства не мог понять, как так, у меня тетки вот такого размера были все. И я никак связать не мог. Почему такая глупость сказана? Да тем более в народной мудрости. Оказалось, что это опять только первая часть пословицы, а там дальше продолжение. Как же жить надо? Голод не тетка, а мать родная. Голод заботится о тебе. Недаром существует лечебное голодание. Недаром существуют диеты какие-то лечебные. Видите, все это есть. Откуда, почему у меня такой интерес в свое время проявился к пословице? Кстати, недавно. Потому что путешествуя, как теперь модно, по Гималаям, по Востоку, и я пытался набраться мудрости там, потому что сейчас модно думать, что только там мудрость эта сохранилась. А получилось очень неожиданно. Была встреча с одним даосским мудрецом, и он мне говорит... А он выучил русский язык. Я никак не могу понять. И украинский выучил. Представляете, даос, сидящий где-то в горах, в позе лотоса, учит украинский язык. И я его спрашиваю, зачем? Он говорит, я пословицы ваши изучаю. Зачем вы приезжаете к нам за мудростями, если все мудрости наши пришли от вас? И он впервые обратил мое внимание на то, что пословица оказалась у нас... не так до нас докатились через века. И несколько примеров еще, самые такие изящные. Вот часто выборы, новое начальство, новая администрация, новый министр, новая метла по-новому метет, говорим мы сразу. И не знаем продолжения. А вот продолжение хорошо бы было знать нашей власти, и вновь назначенным. Я ни на кого не намекаю сейчас. Новая метла по-новому метет, да. А там продолжение, Илина, замечательное. А когда сломается, под лавкой валяется. Как это можно допустить знать народу? Нет, этого знать нельзя. А нафига козе баян? Тоже, при чем тут коза баян? А там продолжение, она и так веселая. И так далее. Наверное, к следующему, да?
Спасибо, Михаил Николаевич. Я надеюсь, что мы еще прочитаем толковые слова от русских пословиц в вашем авторстве.
Ну, да, будем надеяться. Я тоже надеюсь.
А пишите?
Толкователи. В толке я нам буду работать.
Ну что же, интернет заваливает нас вопросами. Итак, тема про овчинку и выделку. Здравствуйте, скажите, вы получаете большой доход от концертов и от проданных книг?
От книг маленький доход такой, несравнимый с доходом от концертов. От концерта может быть очень большой гонорар, а может быть маленький. Например, сейчас я езжу с ребятами, я вам рассказывал, как-то за кулисами стоя, нас 30 человек, и мы делим эти деньги, гонорар мой. Ну, что значит мой?
Что за ребята какие-то, вы все говорите?
У меня молодые ребята есть, талантливые. Я сделал такую программу, чтобы показать зрителям, что очень много молодых талантливых людей по России. С нашего концерта уходит зритель и говорит, какой вы молодец. Многие артисты собирают знаменитых звезд ради рекламы себя и рейтинга, а вы собрали неизвестных, и вы их показываете. Мне приятно это слышать. Там есть акробаты, танцоры, там есть певцы. Вообще, когда мы приезжаем в подмосковный ДК, думают, что цирк Шапито приехал, разминается.
Цирк Михаила Задорнова.
Да. Причем я тоже разминаюсь всерьез, потому что мне с ними еще трючки выполнять, трюки какие-то надо.
Вы разминаетесь? На самом деле садитесь
на шпагат? Ну, конечно, но я не могу сесть без разминки, поэтому перед выступлением писателя надо размяться. И это забавное зрелище. Но народ уходит, зритель, в таком восторге. Вы знаете, мы видим, что много одаренных людей. Хороших людей в России больше, но плохие лучше объединены. Надо объединяться людям по ауре своей, по свету. И мы делим гонорар на всех. Вот я получаю там от 7 до 10 тысяч рублей с этого гонорара.
Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Ответ ребром». Программа ваших вопросов и ответов Михаила Задорнова. Михаил Николаевич, следующий респондент интернета спрашивает. Задорнов, это ваша настоящая фамилия или псевдоним?
Ой, как мне этот вопрос надоел. Ой.
Пишем, надоел.
Надоел. Ну что, это значит, не знают, что отец был писателем раз, что писал исторические романы два, что они были очень известными и популярными три. И, значит, думает, что это псевдоним, а настоящая фамилия какой-нибудь Бранштейн или Гохштейн.
Вы немножко похожи, кстати, на
похож
еврея.
Похож я похож, да.
Похоже.
Ну, а потому что...
Вам это идет?
А я ничего против не имею. Многие евреи, кстати, пытались найти в моем роду евреев. И так расстроились, пока не нашли.
Не
я тоже ищу, но пока не нахожу. Ну, тоже хочется приобщиться как-то, что это нападки есть. Меня вообще антисемитом называют, хотя я отношусь к людям, которые благодарны. Вот я очень благодарен многим моим друзьям евреям за то, что они меня воспитали. Они очень развили мою рациональную часть мозга.
Вы
и я со многими из них, я не ругаю, нет, я со многими из них очень дружу и многое сделаю для них, если это понадобится. Есть евреи, которые только и думают, кто антисемит, кто нет. Это потому, что у них дара и таланта нет.
Самовыразиться. Нас зажимают.
Нас, да. И у меня был знакомый, первый мой друг Гарик Геворшнер. Чудный мальчик. В первом классе мы учились вместе. И он однажды в туалете писал «Бей жидов» в мужском. Ага.
Специально,
чтобы
показать.
Да, 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 да. А он хороший парень был, его просто кто-то научил это сделать.
Просто подучил.
Нет, я евреям за много благодарен. Мне Арканов сколько сделал хорошего, Измайлов сколько сделал хорошего.
Звонки продолжают поступать в нашу студию. Михаил Николаевич, слушаем их.
Слушаем.
Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Здравствуйте.
А скажите, а как попасть на вашу эстраду? Вот я певица. Пишу музыку, стихи, частушки, 3 октавы беру сходу. Ну, извините, я даже вам спою. Ты мой милый, не балуй, а меня в губы не целуй, а целуй меня ты в грудь, да еще куда-нибудь.
Вы знаете, что я впервые не знаю, что ответить. Потому что эта просьба, высказанная в песне, честно говоря, меня несколько смутило.
Я думаю, вы меня перепутали сейчас. Вам надо, знаете куда, в «Фабрику звезд» обратиться.
Таким образом, а вы знаете, вот «Алло, мы ищем таланты», я обращалась, меня записали, я была 230 номер, и сказали, меня пригласят. Я им звонила, все сказали, я им исполним, берем, берем, напугались, все, мы вас берем. Я даже 2 куплета спела, 3-й мне не дали. И вот таким образом конкурс прошел, а я их найти никого не могла, это на телевидении было.
А вы им пели, вот «Целуй меня в грудь»?
Это не пела, я пела другие свои песни, я автор многих песен, у меня очень много.
И они все равно напугались, да?
Напугались меня. Ну, понятно. Я и Бабкиной даже предлагала свои песни. У меня много таких, и озорных, и очень романсов много.
А вы ко мне хотите в концерт с этим?
А если бы вы меня взяли, с удовольствием.
Ну...
Очаровательные глазки.
Это про меня.
Очаровалив вы меня.
Конечно,
у вас
про меня.
Много жизни. Ну, достаточно. И соловья могу петь, а я бью.
Мне нравится, как красиво.
Душу. Нет, красиво, вы красиво поете. Даже,
я
знаете, даже
беру.
По телефону красиво. А уж по телевизору как красиво будет. Как вас звать?
Меня зовут Сима. Серафима Николаевна.
Как... Серафима Николаевна, но вы меня, наверное, перепутали. Я вообще-то сатирик. Я вообще-то выступаю в другом жанре.
А я тоже юморист.
Серафима. А вы юморист, а вы еще и пишете, да?
Я пишу.
Замечательно. Серафима, обязательно вот приходите ко мне в театр на Таганку, да?
Хорошо.
Вот, и мы с вами споем еще.
Мне, правда, медведь на ухо наступил, но сейчас это нехорошо говорить, медведь на ухо наступил. Это в связи с выборами нового президента. Извините, я забираю свои слова обратно.
Спасибо вам за все. До свидания. Желаю вам всего доброго, чтобы фортуна вам улыбалась постоянно и оставались таким милым.
Вот что мне нравится в нашем разговоре, мне даже отвечать не надо. Вы сама и сказали, все и спросили, и ответили. Серафима, доброе. Это я вместо «окей» теперь ввожу. Доброе.
Михаил Николаевич, мы продолжаем слушать вопросы от наших телезрителей.
Продолжаем.
Итак, что волнует Ярославль?
Вот это очень интересно.
Николаевич. Меня зовут Юля, город Ярославль. Вопрос такой риторический. Что вы думаете о смене президента в России?
Да я думаю, все хорошо. Все не так страшно, как часто говорят на кухнях, в кулуарах. Я не вижу ничего страшного. Я вообще считаю, что у России сейчас очень серьезное будущее. И все очень хорошо складывается для России. Кстати, астрологи то же самое говорят. Очень смешно слушать, как обсуждают избранников, вообще депутатов, там, партийцев, наши женщины или мужчины в компаниях. Ой, ну что-то он низковат ростом.
Что-то малюсенький.
Что-то, а причесан не на ту сторону. Знаете, и вот какой-то... А вот тот, про кого-то из ЛДПРовцев, он какой-то нечистоплотный. Я ее спрашиваю, эту женщину, ты себе сексуального партнера выбираешь или политика? Мы часто сегодня обсуждаем по нашим каким-то симпатиям, а вообще ведь по делам-то надо судить. Как на Руси выбирали князя, знаете?
Нет.
Расскажите. Заводили в дом сначала и смотрели, если он там устроил себе жир, богатство называлось жиром. Если там, по-русски говоря, по-сегодняшнему говоря, на вороты, его не выбирали, значит, он все племя обкрадет и себе в дом постарается маржу затащить.
Ага.
Выбирали того, кто меньше говорит, потому что считалось, кто много говорит, вот как я сейчас, тот врет. А раз врет, значит, его нельзя выбирать. Тот, кто говорил, что я вам пообещаю много, того не выбирали, потому что он врет заведомо лжец. А у кого еще в доме до черта всего. Вот оно как жили при родовом-то строе.
Так сейчас тоже надо зайти посмотреть, у кого что в доме. Хрен пустят ведь, Михаил Николаевич.
О, пойдите, зайдите. У одного депутата живет бегемот в аквариуме.
Да вы что?
Но у него беда. Гости, приходя, не замечают бегемота среди остальных наворотов.
Бегемота
не заметили. И они уходят, и он расстраивается. Бегемота не... Вообще, мне так жалко их всех вот этих, которые к себе. Купил один мой знакомый Бентли, а люди не узнают простые, что это Бентли. И мы с ним в Нижний Новгород поехали, а там вообще не знают, что это такое.
Это буковка Б там, да?
Русская В.
Русская В.
И кто-то подошел, говорит, слышь, ты что, Волгу купил новую?
А
ну, конечно,
олень?
Он 2 месяца не смог спать после этого.
Продал Бентли.
Пошли к следующему. Вопрос?
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Вопрос непростой. Вы знаете, что мужчины у нас живут меньше, чем 60 лет, а где-то 56-57 лет. Куда девается мужская часть пенсии, которую мужчины наши, не умерев, платя всю жизнь, как самые исправные налогоплательщики, куда-то девается? Непонятно. И в то время говорят, что не хватает в пенсионном фонде денег. Где эти деньги?
А что он спросил? Когда Зурабов возглавлял пенсионный фонд, я сказал, это Зурабовладельческий строй. И я думаю, что сейчас все-таки эта ситуация изменится. Другое. Элина, у меня ощущение, что он перепутал Задорновых.
Ну,
потому что
Михаил...
есть бывший министр экономики и финансов Михаил Михайлович Задорнов. Точно, нет. Где про Comedy Club, это мне вопрос.
Да.
А многие, я думаю, почему ко мне вопросы идут по политике и по экономике? Теперь я только сообразил. Вы знаете, интересно, мы в начале 90-х годов однажды играли вечером в теннис с Борисом Николаевичем, с Ельциным. Был чудный вечер, мы отыграли, и так как-то разговаривали много обо всем. Через 2 дня в газете написано, что Задорнов вошел в экономический совет при президенте. Элина, даже я думал, что это я. Я позвонил тогда в администрацию Илюшину. Он возглавлял администрацию. Говорю, Вить, это я? Он говорит, не волнуйся, не ты. Я говорю, фу, успокоил. А я думал, после уже такого матча решили меня так как-то возвысить,
вознести. Еще, наверное, в матче-то Борис Николаевич выиграл, наверное, за это вам сразу.
Ну, он, конечно, выиграл, иначе зачем ему играть, если не выигрывает? Он действительно правильную штуку заметил. Мужчины 40% мужчин не доживает до пенсионного возраста. А тому есть причины. Во-первых, не надо смотреть футбол.
Чтобы не нервничать.
Да, конечно. Женщины же не смотрят футбол, дольше живут. А потом не надо много заниматься сексом.
А говорят, наоборот, полезно.
Это говорят урологи, которые деньги забирают с пациентов и которые должны разводить, а тот, кто занимается часто сексом, часто ходит к урологу. Самое ужасное, что сейчас зрители не совсем понимают, где я шучу, где говорю правду.
Абсолютно, так вот, я даже не понимаю.
Подчеркиваю, правда в том, что действительно не надо часто заниматься. Потому что самое лучшее, что есть в мужчине, он отдает для рождения ребенка. И когда он из себя это отдает, он стареет. И когда банкиры сегодня быстро стареют, а на самом деле хотят каждый вечер заполучить модель какую-нибудь или из модельного агентства кого-то выписать, они не знают, что они стареют
что
в этот
они
момент.
Себя губят.
И почему банкиры, и менеджеры, и администраторы, и весь этот офисный планктон, который пытается гламуриться с миссами и с мисками?
Мы с вами достаточно поговорили. Давайте послушаем все-таки телефонные звонки. Мы вас слушаем. Выведите нам, пожалуйста, звонок.
Алло.
Алло.
Алло. Михаил Николаевич,
да.
Вы знаете, хотел вас спросить, как вы относитесь к астрологам и предсказателям?
Знаете, я к ним не отношусь. Я отношусь к сатирикам. Но
нет, как вы лично относитесь, и иногда вам приходится обращаться к ним.
Я, конечно, не обращаюсь ни к каким ясновидящим. Я считаю, что у человека есть интуиция, и человек должен сам прочувствовать, что ему в жизни надо. Ну, иногда бывают тяжелейшие моменты, когда все-таки советы умного, мудрого человека могут пригодиться. И однажды у меня в жизни была такая встреча. Она мне очень помогла. У меня была знакомая женщина, она и есть, но она уехала за границу, ее звать Люба. И вы знаете, она... В очень тяжелый момент в моей жизни появилась, когда разваливался организм по частям, как машина, не прошедшая ТО. Причем не одно, а несколько ТО не прошедшее. И мне надо было лететь куда-то. И я ее спрашиваю, и врачи говорят, нельзя никаких гастролей, нельзя концертовать, у вас сильнейшее воспаление легких. И вдруг она подошла ко мне домой, говорит, смотрела на меня внимательно, говорит, у вас нет воспаления легких, у вас сильнейший бронхит. Летите, но я хочу вам дать один совет. У вас будет очень тяжелая гастроль, вы летите практически на север, там минус 50. Ну, с бронхитом сильным, да. Но чтобы вы не разболелись и чтобы не перешло в воспаление легких, один совет выполните, ничего у вас не случится. Ко всему, что вы будете делать, относитесь как к очень приятному занятию. Относитесь с радостью. И... Вам тогда даже к врачам не надо будет обращаться. Я прилетел в Хабаровск, 40 градусов минус. Врачи, уже звезда прилетела. Врачи уже у трапа самолета, чуть ли не с носилками, потому что кто-то сообщил, что я болею, могу не прилететь. Вам немедленно ложиться в больницу. У вас воспаление легких. Я им говорю, нет у меня воспаления легких. Он говорит, мы же вас слушаем. Я говорю, нет у меня воспаления легких. И радуюсь. Они говорят, чему вы радуетесь? Я говорю, жизни радуюсь. Комсомольск, минус 55 было. Плюнешь, ледышка падает. Вот такой эффект был, да? Я не заболел. Потому что я радостно ко всему относился, ко всем концертам. Не обращал внимания ни на какие проблемы. Но это бывает редко. Чаще бывает разводилово. Сегодня чаще разводят. И когда я в газетах читаю объявление «Бабка Маня приворожит на 200%, даст отворот» или «Приворожу любого, продам зелье для бизнеса», ну, конечно, это разводилово. Я вам расскажу, ну, наверное, в другой раз. Все, конечно, это разводилово. А уж когда я с ней читаю в объявление «Сниму все»,
Сниму все.
То вот только в это объявление я и верю. Сниму все и выну все.
Спасибо, Михаил Николаевич.
Михаил Николаевич, очередной звонок наших телезрителей.
Алло.
Алло.
Алло, Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть такая поговорка «не в деньгах счастье». Вам не кажется, что она устарела?
Да нет. Нет, хорошо. Правда, ее осовременили, не в деньгах счастья, а в их количестве. А вообще, я бы современные пословицы сегодня придумывал. Вот, например, не в сказке сказать, не клавиатурой нащелкать. Надо как-то по-современному. Или можно мудрости современной формулировать в модели русских народных пословиц. Например, что на полях посеешь... Нет, что у нас на полях посеешь, то уже не найдешь. Или вот, предлагаю современную пословицу. Флешка есть, ума не надо.
Или в любовном треугольнике всегда один угол тупой. Причем, когда я эту мудрость так делюсь ею со сцены, смеется женская половина зала. Ей всегда кажется, что мужики в тупом углу находятся. А вот, я считаю, прекрасно можно такую современную пословицу ввести в молодежь. Не плох тот лох, который лох, а плох тот лох, который лох. Короче, я сам запутался. Не плох тот лох, который плох, а плох тот лох, который неплох. Не знаю. Не знаю, не получилось.
Ну вот. Работайте еще, Михаил.
Работать еще. Короче, я буду работать над придумыванием современных пословиц. А для старшего поколения могу уже новую пословицу сказать. Что упало, то бухало.
Кстати, по поводу «голод не тетка».
Да.
Я всегда думала, что продолжение «в лес не убежит».
Ну и чем дальше в лес, тем толще партизаны. Да.
Мы удовлетворили нашего телевизора?
И взялся за грудь.
Спасибо большое.
Да, не за что. Мы уже сами когда вас забыли вообще. Извините, простите. Простите. Так, достаточно ответ? Все?
Достаточно. Спасибо большое.
До свидания. Благодарю вас.
Уважаемый телезритель, не забывайте, в эфире программа «Ответ ребром». Новосибирск у нас на связи.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Алена из города Новосибирска. Когда вы были студентом, вам какие девушки нравились?
Страшно признаваться, но когда я был студентом, мне нравились все девушки.
У вас, наверное, были самые красивые.
Нет. Нет, это неправда. Нет.
Но я вам не верю.
Слово «все самые красивые» не входит, честно вам скажу.
И до сих пор все нравятся?
Нет. Нет, все изменилось, мне теперь никто не нравится.
Я думала, вы стали более изысканным.
Да. Вообще, если вот так ответить уже всерьез, хотя всерьез сатирик, всерьез, ну, когда про девушек, надо всерьез. Надо всерьез отвечать. Вот если у женщины есть внешность хорошая, еще одно качество, которое может быть достаточным, это умение молчать. Вы знаете, я так устаю иногда от женских разговоров, я вам честно скажу. Вот если женщины попадают в одну комнату, они разговаривают все вместе сразу. А я недавно вообще для себя сделал такой вывод. Женщина не молчит. Она просто иногда не говорит вслух. Если женщина понимает, что надо помолчать вовремя, она может меня этим обворожить.
Давайте я вас буду обвораживать.
Не выйдет на телевидении. Ну, что там дальше?
Ну что же, теперь интеллигентный Санкт-Петербург задавать нам будет вопросы.
Михаил Николаевич, как вы думаете, когда будет президентом России женщина?
Женщина будет довольно скоро в России президентом. Я думаю, что еще два срока и женщина будет, потому что Россия вообще женщина. Россия хранит женскую энергетику. Ведь Европа – это мужская энергия, энергия завоевания прежде всего. А недаром они казнили женщин и в результате пришли к нетрадиционной сексуальной ориентации. Казнили многих так называемых ведьм.
Колдуньи.
А ведь... Что такое ведьма? Это, ну, было четыре слова по отношению к разному возрасту женщин. Пока молодой девушке не пришла весть от жениха, что он берет, хочет ей сделать предложение, ее называли невеста. Когда весть приходила, она становилась вестой до свадьбы. А во время свадьбы, после свадьбы, она ведунья называлась. Она ведала, чем, куда, зачем, почему. А потом она рожала и становилась ведущей матерью, ведьмой. Ведьма, это значит уже мудрая женщина, целительница. Ведьмы лечили в бане, и поэтому чума не прошла в России, не перешла границы России, потому что бани были. Чума-то там. Это наказание за инквизицию. Уничтожение, просто так уничтожать красивых женщин нельзя. Вы посмотрите на европейских женщин, смотришь на 9 из них. Была инквизиция. Страшно смотреть на них.
Что не женщина, то, то флюгер в профиль. А на наших, вы вот на себя посмотрите, видно, не было инквизиции. Как я уже говорил в концерте, попы были бабниками и никогда бы не дали возможности казнить женщин. Кстати, православие очень отличается от западного религиозного отношения к жизни. Во-первых, фанатизма было мало. Во-вторых, не завоевывали никого, ни нанайцев, ни удыгейцев, ни нивхов. Никого не загоняли в резервации. Говорили: «Нивх, иди сюда. Хочешь стать православным?» Он говорит: «Дашь, выпить стану». Но все равно это было по-доброму все. И женщин не казнили. И сохранили молитвы на нашем русском языке. Православию низкий поклон за такие доблести в истории, несмотря ни на что. Именно в России у нас... Очень вероятно, что скоро женщина станет президентом. И это вообще, честно говоря, хорошо, потому что сегодня недостаток женской энергии. Я не говорю, что должно быть возвращение к матриархату, должно быть уравновешивание женской заботы с мужской деловитостью, женской нежностью с мужской рациональностью. Сейчас нехватка этого.
Забили баб-то.
В Востоке наоборот, но там нехватка мужского. Я в этом смысле говорю: ум и разум. Ум – это машина, это Европа, а разум – это водитель. Водителем лучше, чтобы была, к сожалению, женщина в водовере Водолея. Только не в пробках. В пробках женщина не может быть водителем. Она может быть в свободолюбии. Поэтому в Европе машина хорошая, водитель хреноватый. Поэтому в аварии. А Восток – это водитель замечательный, а машина... хреноватая. Ее вообще нет практически, бабок здоровых. Мы можем соединить это. Поэтому я считаю, что если женщины приходят в правительство, вот я сейчас смотрю, хорошо, хорошо, очень хорошо, равновесие, давайте восстанавливать.
Итак, интернет, дядя Миша, первый раз вам пишу письмо, так как только сегодня узнал ваш адрес. Вот так вот. Сколько вопросов в голове, но ответить на них вы, наверное, не в состоянии.
Конечно.
Да. Куда? Но на один вопрос я хочу получить ответ больше всего на свете. Будет ли конец света?
Сколько я пережил уже предсказанных концов света? Вы подумайте, да я минимум 15 пережил, а может 38. Да было время, когда каждый... В газете все время писали, что в понедельник наступит конец света, а в пятницу печатали телевизионную программу на следующей неделе. Но... Пчелы не улетают, крысы не убегают. Надо природы слушаться. Природа оживает.
Ну, это так, для разминки. А вот настоящий вопрос, хотя даже скорее не вопрос, а некий разговор. Сегодня наткнулся на один материал про Петра Первого. Царь приказал брить бороды. Но ведь сбрить бороду значило потерять человеку Божье подобие. В конце 1699 года приказывает вести летоисчисление не от сотворения мира, а, как у католиков, от Рождества Христова. И Новый год праздновать не 1 сентября, а 1 января. Так, 7208 год превратился в 1700-й. Больше всего меня интересует, почему же, если отсчет ведется уже 7500 лет, у нас нет никаких упоминаний о событиях, происходивших до принятия христианства на Руси?
Ну, умный, очень умный вопрос, и об этом люди просвещенные, по-настоящему просвещенные, а не те, которые защищают степени. Знаете, есть такие ученые, которые прочитают много книг и потом свою книгу пишут и защищаются на этом. Для таких ученых существует выражение русское: ученый в говне моченый. И это очень точно. А то, что он пишет, он действительно узнал, приобщился к некой правде. Просто не писалась летопись, потому что передавалась из уст в уста. А когда в мир пришли вояки, они стали о себе любимых заказывать летописи. И с этого момента мир получил написан, если язык дан человеку, чтобы врать, он уже стал врать. Когда телепатии овладели люди, они не могли соврать.
Когда телепатировали?
Да. Поэтому
а раньше не было языка, передавались информация?
Неандерталки телепнул, что он ее любит, они побежали телепаться на полянку. И обмануть было невозможно. А язык появился, телепатия закрылась, уже первые политики появились. Потому что они уже языком что? Лгать. Излагать, лгать из одних букв состоит. А эти стали записывать летопись. Мы просто не получили. Но библиотека Ивана Грозного хранит то, о чем я говорю. Но ее не могут найти. И есть арабские рукописи, есть индийские рукописи и китайские, в которых очень много написано о тогдашнем состоянии народов, населявших теперешнюю Россию. И это очень интересно. Так что вот советую, находите летописи других стран и апокрифы.
Знать бы где.
Кому надо, тот найдет. Объяснять не буду. Кстати, он неправильно пишет. Борода – это бог рода. То есть основоположником народа был такой волхов род. И борода была принадлежность к этому роду. Вот откуда это слово «борода». А Петр сказал брить или 50 рупий в казну.
Лучше 50 рупий в казну.
Многие отдавали. Давай. Милославские все отдали. Но он их всех казнил.
Чтобы все равно.
Но он сначала бабки забрал, а потом казнил.
Потом казнил.
У Петра, чтобы вы знали, не росла борода. У него был женский гормон развит. Поэтому он заказал летописцам написать о нем как о могучем мужике. Это вообще все вранье летописцев.
Ну, сам по себе высок был?
Этого недостаточно, чтобы быть мужиком. И он рубил лично стрельцам головы, потому что хотел доказать, я мужик. Наконец дошел до того, что собственному сыну отрубил голову. Как можно боготворить человека, который собственному сыну отрубил голову? И еще хотел нас подсунуть под Запад. Я хочу написать книги об истории так, как...
Вы ее трактуете. Ну...
Как трактуют ее те, кто знают быль, а не историю. История – это то, что написано, я говорил, то, что исторы началось. То есть, когда начали писаться первые летописи, это и стало историей. А есть быль.
Ну что ж, у нас Ростов на связи.
Валерий Сухинин, Ростов, город Ростов-на-Дону, журналист. Господину Задорнову сначала немножко объясню по жизни. Я путал вас с другим Михаилом Задорновым, экономистом, потом разобрался. Но вопрос остался с 90-х годов. Когда рубль упал и экономика наша разваливалась, я понимал, почему большинство нашего народа нищает. Сейчас экономика мощнеет и рубль крепчает, но результат все тот же, как в 90-х годах. Объясните, почему при противоположных движениях рубля один и тот же результат на мне и на большинстве ростовчан.
Точно путают, Михаил Николаевич. Точно.
Да, ну хоть признался, но вообще дело в том, что как бы не укреплялся рубль, пока мы находимся под торгашами, всю маржу они заберут. Вот и все. Сначала нам надо своим мнением о жизни вырваться из-под их гипноза. Mm. А потом думать, не знаю, Элина, но, в принципе, я на его вопрос ответил. Ответили. Давайте дальше.
Теперь вопросы по телефону от наших телезрителей. Слушаем звонок.
Алло.
Алло.
Алло,
алло,
Михаил Николаевич, здравствуйте.
Алло, извините, да, здравствуйте.
В прошлой передаче вы говорили, как рассмешить преподавателя. Вот, я хрюкнул и получил 4, так как он тоже смотрел вашу программу.
Надо было хрюкнуть 5 раз.
Дайте совет, как еще можно рассмешить преподавателя?
Хрюкнуть убедительнее и 5 раз. А еще можно, знаете, как рассмешить преподавателя? Спеть ему вот такую песенку. Записывайте слова. Сандери бури деньги, баба яси и баба юнди пури серенький козник. Записали? Переходим к следующему вопросу.
Долго учились?
Нет.
Сандери бури деньги. Хорошо.
Нет, то, что вы, это не совсем прилично, а я-то все-таки по-доброму.
Итак, Иркутск у нас на связи.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Ирина Николаевна, я из Иркутска. И вот что хотела у вас спросить. В свое время ваш тезка Михаил Ломоносов утверждал, что могущество российское прирастать будет Сибирью. А что вы думаете по этому поводу?
Ломоносов был не просто ученый, он был ясновидящий, ясночувствующий, яснослышащим человеком. Поэтому в какой-то момент, когда Россия загибалась под немецким научным игом, брал котомку и из святого места, где живут поморы, пошел в Москву. Ломоносова отравили близкие к Екатерине круги, потому что Ломоносов знал ту правду, о которой я говорю. И об этом надо было бы снять фильм. Он однажды с немцем подрался в суде. Он подавал в суд на немцев, которые всю науку подмяли под себя и искромсали и кастрировали нашу историю. Поэтому Ломоносова до сих пор так любят простые люди, потому что простые люди знают больше, чем тусня. Тусня – это всегда подчиняющиеся гипнозу торгашей. А простые люди – нет, они хранят правду. И Сибирью прирастать – это очень верно. Сибирь – прародина человечества. Россия будет прирастать духовностью сибирской. Я бы так сейчас это сформулировал, потому что сибиряки хранят... Вы знаете, когда немцы проиграли войну, они до сих пор, когда они сдались, через несколько лет их начал мучить вопрос, почему они проиграли войну. Когда появились компьютеры, они стали в компьютер заводить данные о своей армии и о российской. И не могут ничего понять. На компьютере победа за Германией. И они вычислили, почему. В 1942 году на фронт стали подвозить сибиряков. И это был несгибаемый народ. И вот этого немцы предугадать не могли и вычислить не могли. Они не знали, что это за люди. И сегодня я встречал немцев на Урале и на Алтае. Я спрашиваю, что вы делаете? Они говорят, понимаете, мы изучаем, это странное место. Они знают, это были продвинутые немцы, они знают, что они пришли с Урала. Что их далекие-далекие предки, готы, созрели когда-то на Урале и через Крым пришли в Германию. И они стали изучать Сибирь. И чем это закончилось, мы имеем в новостях совершенно потрясающие последние известия. Немцы трудно воспитываемых детей посылают куда? В Сибирь. И они там становятся людьми. И немцы уже 60 с лишним детей послали. Вы видите, как немцы почувствовали Сибирь. Нам надо почаще прислушиваться к продвинутым западникам, к продвинутым, не к олигархам. Олигархи — это отстой. А нам надо к неотстою прислушиваться. И тогда мы поймем, где у нас наши достоинства. Я ответил не смешно, чтобы было смешно, не добавляю. Смешно. Санди рибуридинди, баба яси, пу яси, баба юнди, пури. Чтобы вы учили в конце.
Еще хрюкнуть забыли.
Дальше.
Еще, может быть, Ломоносов, видимо, уже тогда знал карту нефтяных и газовых месторождений. Поэтому могущество России в Сибири.
Он знал не нефтяную, он знал металлургическую, потому что металл созрел в России за 500 лет, был известен металл и бронза, и железо за 500 лет до того, как попало с дарийцами в Европу, в Древнюю Грецию. И я видел эти печи в городе Аркаиме под Челябинском, в каждом доме печь по выплавке бронзы. Загадки для будущих передач. Все, на отгадки времени нет. Ученые сейчас там в ужасе. Ребят, ученые, чтобы вы не переживали, Санди Рибуридинди, Яси, Бабаюнди, Пури, серенький козлик. Дальше.
Ну что же, продолжается Иркутск. Готовьтесь.
А у меня ответ есть, Санди Рибуридинди.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Сергей, я из города Братска в Иркутской области. Я хотел спросить вас вот о чем. У нас собираются закрыть Байкальский целлюлозный комбинат и открыть на его месте производство Кока-Колы. Как вы относитесь к этому варианту и к Кока-Коле вообще?
Я вообще думаю, что шило на мыло. Целлюлозный комбинат...
Хрен резкий, не слаще.
Конечно. Засорял, а Кока-Кола, ну, может быть, засорять и не будет, но они будут засорять не Байкал, а желудки. Байкальскую воду надо было давно продавать саму. Вот просто брать со дна, да, и продавать. И вот это и назвать живая вода.
Кому вообще в голову могло прийти строить на Байкале?
Кока-Колу, да? Нормально?
А целлюлозно-бумажный комбинат? Михаил Николаевич, это же просто...
Ну, это коммунисты. Это они, это роковые яйца Роман Булгакова практически. Это как бы понятно. Но сейчас...
Фашистка.
Но сейчас как надо задемократиться и не понимать, что слово демократия от слова демоны, чтобы... Это еще все равно, что завозить алмазы в Якутию. Это то же самое. И, ну, что вам сказать? Я только одно утешить вас могу. Санди Рибуридинди, Бабаяси. Полный Санди Рибуридинди.
И три раза хрюкнуть.
Все, я закодировал. Не будет Кока-Колы там.
Мы продолжаем нашу ответственную программу «Ответ ребром».
Алло.
Алло, алло.
Михаил Николаевич, добрый вечер.
Добрый.
А, почему, скажите, пожалуйста, почему вас не видно на тусовках? Ведь вы же звезда.
Так сразу два оскорбления прошло. И тусовка, и звезда. Мне вообще последние годы так интересно жить, потому что я ушел из тусовки. Не, я и не был никогда в тусовке. Кстати, слово «тусовка» в переводе с английского, с одного его их вульгаризма...
Хотел спросить у вас, что означает?
Означает «поиск случайных половых связей». Так, кстати, неприлично. Когда на тусовке бываете, посмотрите на взгляды.
Я не бываю, я тоже не люблю.
Не бывает.
Ну, ради этого
можно... А меня не приглашают.
А может, по телевизору посмотреть. На их лица видишь, чем они озадачены.
Чем?
Случайными половыми связями.
Поиском продюсера.
Конечно, продюсер.
И спонсоров.
А поиск продюсера – это поиск случайной связи. Между прочим, это одно и то же.
Итак, интернет. Серия умных вопросов от Дарьи Акименко. Михаил Николаевич, какой орган человека отвечает за чувство юмора? Ведь не мозг же, который есть у всех, а чувство юмора, увы, не у каждого.
Какая Дарья умная.
Девчонка,
чувство Дарья. Юмора, значит, за все чувства отвечает сердце. А мозг отвечает за считалочку. Где повыгоднее чего сделать.
Как деньги посчитать.
Угу. Поэтому мозг отвечает за шутки, состряпанные для телевизионных передач. А за чувство юмора отвечает сердце.
То есть вы, получается, сейчас напрягаете свой мозг?
Нет, я отвечаю сердцу.
Дарья, кстати, также продолжает. Что интереснее, быть юмористом в эпоху развитого социализма или сатириком в эпоху недоразвитого капитализма?
Все хорошо в жизни. Не говори никогда слово «плохо», у тебя в жизни все будет хорошо. Да все замечательно.
На связи с нами Владивосток.
Елена, Владивосток. Зачем так много юмористических передач на телевидении?
Все. Ну, кажется, Михаил Николаевич, Елена из Владивостока покушается на ваш хлеб. Юмористический.
Да нет, я бы тоже задал такой же вопрос телевизионщиков. Если отвечать на вопрос «зачем?», чтобы телевизионщики больше заработали денег. Если «почему?», потому что рейтинг у этих передач достаточно высокий, а значит, можно заработать денег. А другое дело, зачем юмористам это надо? Ну вот, например, меня действительно многовато показывают на экране. Но у меня договор...
Кстати, по всем каналам?
Да.
Одновременно, Михаил Николаевич?
Одновременно.
Это как это вам так удалось?
Ой, тоже забавная история. К моему другу Володе Кочану за кулисами подходит Юрский и говорит: твой друг Задорнов государственный человек. Его сразу показывают по двум каналам. Не понимая, что это просто... телевизионная уловка, такой телевизионный конфликт, телевизионный пиар. Я все время попадаю в эти жернова. Но, с другой стороны, Елена, дорогая, если вам много этих передач, есть гениальное изобретение человечества. Выключатель. Вы зачем смотрите? Ко мне подходят на улице люди и говорят: вас много по телевидению. Мне надоело. Как я могу тебе надоесть, если бы выключатель? Выключи, смотри другую передачу. Я понимаю прекрасно, что я далеко не всем должен нравиться. Но выключи. Или ты мазохист. Ты смотришь
не нравится,
и не нравится, а ты смотришь. Слезы текут. Да. Сволочь, ты мне надоел. Негодяй. И смотри, человек. Ну что? И вот это уже болезнь населения.
А вы, кстати, любите смотреть программу, где президент отвечает на вопросы? А граждан, ведь вот благодаря Путину, вот такому непосредственному интерактиву с народом, этот жанр стал считаться на телевидении очень рейтинговым, Михаил Николаевич, да?
То есть вы хотите сказать, что я сейчас в этом жанре?
Практически да.
Вы знаете, я люблю посмотреть эти передачи. Я восхищаюсь тем, как он быстро реагирует.
А это же, говорится, заготовлено заранее уже.
Нет, я режиссер. По духу, я вижу, когда заготовлено, и тогда он и отвечает заготовлено. А иногда он отвечает от себя. Он так говорит, говорит заготовлено, а потом понимает, что ему недозаготовили. И вдруг, да, и запускает туда. Такое, по скрипту он такой у него идет. И вот это самое интересное, когда он вдруг говорил, потом и сообразил, что от себя сказать. И вот это самое интересное. Мне вообще нравится, как Путин отвечает на вопросы журналистов, когда есть Буш, вот, допустим, на пресс-конференции, или главы восьмерки. Им всем задают вопросы,
ага.
А наш быстрее всех реагирует.
Быстрее всех.
Пока Бушу на ухо нашептывают ответ, потому что если он от себя скажет, Америка... месяц расхлебывать будет то, что тот скажет. Это же он выдал в эфир: Кондолиза Райс такая же простая техасская девушка, как и я. И он же выдал, что я хотел стать космонавтом в детстве, но для этого надо было много учиться, и я стал президентом США. И, конечно, его окружение боится, что он что-то ляпнет.
Будет
и вот стоит восьмерка у микрофонов, а задают журналистов: наш на высоте всегда.
Вот это я люблю смотреть. Потому что я люблю живое мышление.
На высоком уровне.
На высоком. И как начинаешь гордиться, наконец, что сам ходит, сам говорит, быстро соображает. Как-то шаг вперед.
Есть в этом, да, что-то.
Когда только что выбрали премьер-министра Италии, и он решил немножко так подколоть нашего президента на саммите. Саммит, вы знаете, что такое? Это сходняк.
Расскажите, пожалуйста.
Сходняк. Когда восьмерка собирается общак делить мировой.
И... Мне нравится, у вас хорошо этот сленг. Можно только вот на таком?
Общак, я понял, все понятно. Так вот, про итальянского премьера.
Тогда.
И он так говорит Путину на этом саммите питерском. Вы, говорит, что-то там у вас непорядок с мафией. Я тут же уловил. Он итальянец, нам про мафию будет рассказывать. Президент тоже уловил. Тут же сказал... Мафия не наше слово, итальянское. Этот премьер все остальные дни молчал просто. А когда Путин сказал вот эта славная фраза, ее потом обсасывали во всех средствах массовой информации. Это откуда же он такую фразу выговорил? Это никто не заготовит. Когда он сказал после этого саммита, не с кем поговорить стало после того, как не стало Ганди. Когда Буша дошел этот ответ, говорят, ему месяц объясняли историю Индии. Что это означает? Один раз я видел, как Путин не сразу сообразил, что ответить.
Вы заметили?
Ну, это было один раз. Ну, я не все его выступления смотрю. Все-таки иногда интересно и Жириновского посмотреть.
Ну, не так часто они и бывают.
Ну, да. Но когда на том же сходнике в Питере Буш... поинтересовался у кого-то при Путине. Ну, короче, Пуша удивила, почему над Невой и ночью поднимаются ракетные установки. Это мосты разводные. И вот тут Путин как-то замялся. Сказать ему, что это разводные мосты, значит, долго объяснять, что мосты могут разводиться. Мне вообще жалко, что Буш уходит. Я вам честно скажу, один из его последних перлов, который он выдал совсем недавно, что мы должны увеличить расходы в 3 раза, с 50 миллионов долларов до 195. То есть у него еще и с арифметикой проблемы. Мне жалко, и что Путин уходит, мы не услышим. Но он не уходит, он останется. Вообще, когда...
Пресс-конференции давать не будет.
Михаил. Он же замечательно ответил, когда в пресс-конференции, ну, какой, в закрытом помещении однажды, его спросили, все-таки, кто будет руководить страной больше, вы или Медведев? Знаете его ответ? Он сказал, читайте «Два капитана».
Так, действительно,
потрясающий ответ.
Это вы не придумываете?
Оставим это загадкой для телезрителей.
Смотрите, какая у нас интересная программа. Какая актуальная. По жанру вопрос-ответ. Ну что же, наконец-то мы добрались до Москвы.
Ура! Я такой игривый стал к концу с этим.
Ну, да,
ура, Сань. Хрюкнул и все. Заметили?
Сразу.
Хрюкнул и все сразу. И вам повеселее.
Веселился.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Я художник, много езжу по стране, и мне очень нравится ваш конкурс на блюдашки. Я удивляюсь, что он должен закончиться почему-то, потому что у меня есть в вашу копилку очень интересные предложения. Например, водка «Мужское достоинство», или водка «Король-олень», или магазин женской обуви «Под каблуком». Я бы очень хотел, чтобы этот конкурс продолжался бесконечно, потому что все время страна предлагает новые и новые варианты, смешные.
Знаете, конечно, этот конкурс можно продолжать бесконечно. И когда мы на РЕН-ТВ затеяли этот конкурс, пришло такое количество писем, что я не могу их до сих пор прочитать, хотя с тех пор, как этот конкурс был объявлен, уже 4 года прошло. И эти наблюдашки сыпятся и сыпятся. Интересные, конечно, например, название водок. Я же не могу поехать по стране и такое количество водок сам вылокать, чтобы знать все эти названия. Но мне в письмах пришли наблюдения очень интересные от телезрителей. Например, в дополнение могу сказать, есть... Водка называется «Таежный тупик». Такое уже совсем такая дремучая, в дремучее состояние входит человек, да. Есть водка, которая называется «Белая сестра». Есть «Белое безмолвие». То есть такая, сразу назовите «Белочка». «Белочка» — это «Белая горячка» на албанском языке. А есть водка, которая называется судьба. Это чисто российское. Вот судьбы в Америке не нельзя назвать водку судьба. Вообще, Элина, раз про водку пошел разговор, а у меня же шиза, мне же нужно обязательно разобрать само слово. Слово водка очень интересное. К, я говорил в прошлой передаче, корень К означал душа. И поэтому слово водка так приятно русскому уху, потому что в него, в это слово, заложена душа воды. Казалось бы, абсурд. Оказалось, до Петра Первого словом «водка» назывались травяные настои для печени, для сердца. И когда те самые торгаши, о которых мы так много говорили, решили на России зарабатывать, в начале позапрошлого века им дан был указ торговать алкоголем, и вот в этот момент они придумали алкоголь крепкий называть словом «водка», потому что это приятно русскому уху, и так легче будет споить простых людей, на которых все держится, сделать их рабами, приспособить под себя. Вот так появилась и так стала популярна в России водка. Например, в Пскове есть водка, называется Пушкин. Они до сих пор берут торгаши, названия приятные для русского уха. Зачем? Да чтобы торговать просто, и все. А есть водка Арина Родионовна. Да, а под фоткой Пушкин, под названием, написано на этикетке «Аромат пшеницы, собранный с полей Михайловского, умягчает водку, придает особый вкус пушкинских мест». Вот что-то в этом роде, представляете?
Согнули.
Да, вот такой вот цинизм.
Водка Путинка.
Есть водка Путинка, есть сигареты Петр Первый, это все, да. Мне единственное, хоть не хотелось бы, чтобы через какое-то время появились сигареты Лжедмитрий.
Это уже сатира, Михаил Николаевич.
Это сатира, это не юмор, да, это не философия, да, это так.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, в эфире программа «Ответ ребром». Почему вы еще не позвонили? Мы ждем и готовы ответить. Итак, внимание, Михаил Николаевич, у нас на связи Москва.
Михаил Николаевич, вы учите грамотности. А сами в прошлой передаче Булгакова назвали Михаилом Михайловичем. Это оговорка или вы действительно не знаете, как его зовут? Тогда не надо учить других.
Молодец. Заметил, конечно, он Афанасьевич, а не Михаил Михайлович. Это так, образно говоря, язык мой поскользнулся. Но что хорошо. Вот ничего не бывает зря. Элина, на сайт на мою почту пришло 2400 писем с России о том, что я ошибся. Вы посмотрите, как люди внимательно смотрят телевизионные передачи. Это сколько пытливых умов у нас в стране. Звонок!
Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Здравствуйте.
Это Антон из Москвы. А каким, по вашему мнению, должно быть телевидение?
Телевидение должно быть таким, каким оно есть. Я, во-первых, чтобы как можно больше людей перестало его смотреть. Поэтому оно выполняет свою задачу. И когда людям не нравится, выключить и не смотреть. Я говорил это много раз и повторяю. Оно показывает много голливудских фильмов, замечательно. Зато в магазинах, где продаются фильмы, берут все больше наших фильмов. Причем наших советских фильмов. Более того, даже музыка уже наша, где поет Кристалинская, стала приятна даже молодежи. А ни одной песни светлой, типа «Надежда», «Мой компас земной» не написано с того времени, как начался недоразвитый капитализм. И я считаю, что телевидение замечательную работу делает. Оно разочаровывает в лживых идеалах наше народонаселение. Пускай оно остается таким. А мне пофиг, какое оно.
Спасибо. Чрезвычайно доблестный и содержательный ответ. Спасибо.
Спасибо за такую оценку.
Позвольте мне объявить звонок еще к нам в студию.
И я могу звонок?
Алло, алло.
Алло.
Здравствуйте, Элина. Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Здравствуйте.
Ирина Ломская, город Королев. Михаил Николаевич, как вы относитесь к Никиту Михалкову и другим деятелям искусств, которые подписали подхалимское письмо Путину?
Ну, я думаю так, что Никита Сергеевич для меня режиссер. Все, что он делает остальное, меня не волнует, потому что на его фильмах я плачу, и для меня это самое главное. А когда я плачу, у меня вытекают слезы, а слезы – это шлаки. И поэтому я очищаюсь, польза необыкновенная. И очень мало кто из режиссеров меня может тронуть. А что он делает?
Ну, как вам ответить?
Ребром.
Ребром ответить. Знаете, Пушкин тоже был не очень хорош в общении. И тоже, между прочим, заискивал перед Николаем. И о Лермонтове вообще говорить не стоит. Он стольких... Вряд ли можно Достоевского назвать там... Ну, очень приятным в обществе человеком. Не имеет это никакого значения. Толстой не был лучшим семьянином на земле. Но все они создали... Они настолько увеличили вибрацию добра на земле, что я их за это ценю. Так же я отношусь и к Никите Михалкову. Если бы не такие люди, как Никита Михалков, как Нехворостовский, Спиваков... там, я не знаю, Евтушенко, к нам бы в мире, нас бы в мире знали только по Жириновским, Чубайсам, Березовским, нефтяникам и разлетевшимся по всему миру проституткам. Поэтому я отношусь к ним с уважением. А что они подписывают, не мое собачье дело.
Спасибо, спасибо, Михаил Николаевич.
Внимание, Михаил Николаевич, у нас на связи Москва.
Михаил Николаевич, дорогой вы наш, вот раньше у вас все были тупые, понятно кто. Это было интересно, это был социальный заказ времени. Сейчас интереснее, вы взяли планку выше. Сейчас мы великие, мы умные, это державность, это Россия, это тоже понятно. Настораживает одна вещь, вы стали часто хвалить власть. Вот объясните, пожалуйста, честно, может быть, вам за это приплачивают? Ну, не прямо деньгами, может, как борзыми щенками. Потому что, если это так, то наше поколение, вот которое всегда считало вас символом такой смелости, неподкупности, оно будет очень разочаровано. А вот этого бы не хотелось, потому что сейчас в жизни и так очень много разочарований.
А вы знаете, я понимаю этого серьезного человека. Он прав, когда он задает такой вопрос. Только я не знаю, как отвечать. Вот почему. Потому что я же отвечать буду по телевидению и должен сказать про телевидение. Конечно, он смотрит мои телевизионные передачи. И вдруг он видит, что я, несмотря на то, что сатирик, говорю какие-то, даю хвалебные оценки сегодняшней власти. Но... Дело в том, что я не совсем сатирик. В душе я поэт. Порой мне нравится то, что творится наверху, а порой не нравится. В свое время так винили Евтушенко. То его винили, то его хвалили, что он написал «Бабий Яр», то его жутко критиковали и даже запретили его стихи читать со сцены после того, как он написал, после о том событии, как танки вошли советские в Чехословакию во время восстания. А потом стали обвинять, что он про комсомол, наоборот, написал хороший, и так далее, и так далее. И у меня тоже так. Я поэт в душе. Мне иногда нравится, иногда не нравится. Но в концертах своих я соблюдаю равновесие. Я что-то расскажу о том, что меня настораживает. Как я могу сегодня сказать о выборах. Ну, там довольно много могу сказать, но это бесполезно, потому что все равно это не пропустят на экран. Ни на одном канале. А в то же время я говорю, например, мне действительно нравится, как Путин отвечает на вопросы журналистов, допустим. И потом получается, все, что я прокритиковал или высмеял, вырезали, а то, что похвалил, оставили. Никто мне ничего не приплачивает, и приплачивать мне не надо. Зачем им мне приплачивать, когда они могут вырезать просто меня и в кастрированном виде меня донести до телезрителей? Вот, собственно, и все. Много подобных писем с подобной критикой пришло с Украины, с Грузии, с Эстонии, потому что у меня был целый такой разворот в выступлении по разным странам. Россия, а рядом про Украину, про Грузию, про Россию все у меня убрали. А про те страны оставили, все, поэтому я, конечно, его понимаю. А как, я не могу всем разослать телезрителям письма, друзья мои, извините меня, пожалуйста. Ну вот, пользуясь тем, что он задал этот вопрос, говорю, ну, простите меня.
За все телевидение вы теперь просите.
Простите меня за все телевидение наше, по которому меня показывают без моего ведома причем. Давайте дальше.
Москвичи продолжают задавать вам вопросы.
Вячеслав Михайлович из Москвы. Михаил Николаевич, вы часто в своих концертах неуважительно относитесь к церкви. Не боитесь ли вы гнева Господня?
Я не к церкви отношусь неуважительно. Я неуважительно отношусь к тем, кто позорит нашу православную веру. Слово «православное» на Руси было еще до того, как египетские пирамиды появились. Просто никто не знает, что у нас народ жил, а между прочим,
под Воронежем раскопки 20 тысяч лет до нашей эры уже жилища наших предков стояли. Так вот, их вера называлась природоведическая, православная, правдославная, славь правду. Она позже вернулась на Русь. И вот те, кто позорит торгаши от церкви, вот их я всегда упоминаю, а не батюшек. Попов, батюшка от слова папа, а папы от другого слова произошло. У меня есть батюшка, не поп, батюшка. Батя, папа.
Настоящий есть?
Настоящий.
Есть?
Я иногда его спрашиваю, потому что он очень мудрый. Он такой уже в возрасте, я его говорю, был соблазн стать политиком. А он мне сказал, в политиках ты кое-что можешь сделать, но если не станешь политиком, сделаешь нечто. Вот это батюшка. А когда ко мне заходит в поезд, я еду из Киева, не поп, попяра. Вот такая ряса, как парус от виндсерфинга, потому что он разъелся, и он меня развести хочет, показывает альбом, там, короче, денег хочет отдать.
Да?
Дайте
а
там на фон такой.
Михаил?
Они сейчас считают, что я богат. Я богат духом. И я смотрю на его руки. А у
не
него...
сказал, сколько у него миллионов.
А? Че-че?
Я говорю, ушел от ответа, не сказал, сколько у него миллионов.
У меня ни одного миллиона нет. Я никак дотянуть до него не могу. Я очень хочу, но дотяну. И... Нет, если в рублях, то есть. Я смотрю, у папа на пальцах, вот здесь вот...
Наколки.
Крестик. А я же знаю, что это значит. Ходки.
Ходки?
Количество ходок. Нормально. У него все пальцы в ходках. Ну, может, он прибавил, конечно, может, меньше. Я ему говорю, батюшка, что это у тебя такое? Гениальный ответ. Он говорит, все апостолы, сын мой, сидели. Они уже наблатыкались даже на этом.
Отмазываться.
Когда торгуют мощами Ильи Муромца, там, вот, святыми. Как в одной церкви прочитал, продается плащаница Спасителя. Осталось две штуки. Нормально? Уберите торговцев из храма. Опять та же проблема. Есть такое в одном псалме, есть такая строчка. Боритесь против врагов Господа, никогда не боритесь против врагов своих. Имею полное право против торгашей при церкви.
А вы в церковь ходите?
Хожу, может быть, не так часто, как это делают очень религиозные люди, но хожу, когда захочется, вот так скажем, когда созрею. Я в партию не вступал из-за этого, меня спрашивали, в партию вступаю, я говорю, нет, почему ты обязан вступить? Я говорю, я не могу, я верующий, все, отставали тут же, хотя я тогда верующим не был, я был искренним атеистом.
А что вас привело к вере?
Безверие во все.
Во что ты хоть веришь,
да? Святое место пусто не бывает.
Еще вопрос из интернета. Хорошо быть известным артистом. Социальный статус растет в геометрической прогрессии. Знаменитостям приписываются необычайные свойства. Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, а ваши предки тоже были юмористы? Я знаю, что ваш отец был писателем.
Отец был писателем, а его отец был врачом-ветеринаром. А мой прапрадедушка был попом.
Да?
Батюшкой.
Батюшкой.
Да, поэтому, наверное, у меня генетически, по закону Манделя, такое желание проповедовать. Но по-современному, с юмором. Сегодня проповедь, без юмора вообще все. Это нагрузка.
Да, большая. Мы в интернете, мы продолжаем. Итак, вот он опять-таки, что дарует нам ваш любимый интернет. Давайте-ка вы уж кратко изложите свою президентскую программу, потому что опять вопрос из интернета. Скажите, раз вы критикуете политиков, не хотели бы вы стать президентом и навести порядок по-своему?
Я, знаете, что хочу сказать, что я президентскую программу не могу излагать, я на это не имею права, потому что, во-первых, я не политик, не экономист, и каждый должен заниматься своим делом. Я только хочу дать совет, что первое, что надо нам в стране сделать, это оживить мышление. Выйти из-под гипноза западного, найти свое, найти в нашем прошлом много правды и хорошего, оценить, что в нас есть свои достоинства, и развить свое с учетом плюсов уже западных после этого, но на нашей основе. И тогда, из этого исходя, можно сделать чудную интернациональную идею России, не национальную, потому что русские – это те, кто думают на русском языке. Это не зависит от национальности.
Думают или говорят?
Думают. Говорить могут многие на русском языке. А те, кто могут думать на русском языке – это особое состояние человека. И путь у нас только свой. Но с учетом достижений других цивилизаций, народов, стран. Плюсы свои, плюсы те.
Ну что же, к сожалению, мы закончили нашу очередную программу «Ответ ребром». Хотелось бы попрощаться с нашими телезрителями, сказать всем до свидания, пока, благодарю.
Да-да, не спасибо, а благодарю. И я считаю, надо вообще с таким ощущением света попрощаться. Как свет по-русски был? Ра. Поэтому что?
Ура! Ура!